Дорогие наши слушатели, сегодня наш эфир продолжается. Это цикл «Гость в студии». И сегодня я вам хочу представить нашу гостью. Это Кира Еремина, студентка 4-го курса Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, город Москва. Кира Еремина — наша давняя знакомая. Я немножко хочу нашим слушателям сказать. И в этой студии она записывалась, когда была совсем еще маленькой девочкой. И я помню, что когда я ее услышала первый раз, она говорила о том, это было несколько лет назад, давненько уже это было, она говорила: «Я хочу быть актрисой, я хочу быть актрисой». И сразу чувствовалось в этой девочке такой большой очень потенциал. И вот сегодня Кира выросла. Кира, здравствуй.
Здравствуйте.
Сколько тебе сегодня лет?
Мне 21 год.
21 год. И тем не менее, это уже 4-й курс университета, Московского университета. Я хотела с тобой поговорить очень искренне и честно, потому что всегда очень важно говорить с молодыми людьми, так как ты понимаешь, что молодой человек, православный в том числе человек, это наше будущее. Это наше будущее. И мы очень много, на мой взгляд, внутренне вкладываем, отдаем какие-то свои все, мне кажется, человеческие, родительские ресурсы, чтобы с детьми было все хорошо. Вот скажи, пожалуйста, вот этот твой выбор уехать из семьи, уехать от родителей в город, как он осуществлялся?
Ну, выбор был достаточно сложный. Я изначально почти с самого детства хотела быть больше все-таки педагогом. Но действительно, я думала и об актерстве, и о журналистике, пойти по стопам мамы. И в последний момент в 11 классе я уже такая решила, что точно буду учителем. Но потом вдруг подумала: нет, а вдруг это мне не подходит. И вот все-таки начался этот мучительный поиск, как и у многих, ну, подростков, молодых людей. И я очень-очень долго думала. И в тот момент я узнала о программе «Русская классическая школа», потому что, ну, в педагогике меня пугало то, что, ну, во-первых, очень много отчетов, но от этого, конечно, никуда не деться. Ну, в каждой работе есть свои минусы, плюсы. А еще пугало то, что, ну, очень много западных разных программ, наукообразность, ребенку непонятно, неинтересно, и вот это вот очень, конечно, печально, страшно. И я узнала вот об этой программе, о природосообразной, с хорошей методической основой, и поняла, что все-таки хочу стать педагогом. Очень интересно, как я узнала о самом Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете по СТГУ. Я о нем не знала, узнала, ну, вот в 11 классе. Очень забавная история приключилась. Я советовалась с духовником и узнала, да, об этом вузе. И посоветовалась с ним, и он сказал, что действительно, мама, допустим, конечно, сначала эту идею восприняла в штыки, потому что я такой домашний ребенок, дома все время и никуда особо не выезжаю, а тут в другой город прям. Но мой духовник сказал, что да, почему бы и нет, оторваться от родительской юбки надо, самостоятельная жизнь и так далее. И он угостил меня пирожным и сказал, что ну вот ты его съешь и поймешь, куда тебе поступать. И действительно, я очень долго думала, и вот, значит, вечером я съела это пирожное и поняла, что вот я, ну, точно хочу поступать в Свято-Тихоновский, больше к нему склоняюсь, и как раз на их сайт зашла в интернете, стала читать о них информацию, и поняла, что очень все подходит, и реально поступить, и все. И это был день рождения святителя Тихона, 31 января, патриарха Тихона, покровителя, как бы, Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Красавчик. Да, удивительная история получилась. И вот как раз в тот момент я отчетливо поняла, что хочу поступать туда. Конечно, разные препятствия были. Мне говорили, что это православный вуз, наверняка там некачественное образование, какая-то вообще ерунда, непонятно. Много
это
всяких
всегда. Да. Да, если все, что связано с православием, кем ты будешь работать, и все.
Сразу
вот
что, в монастырь, что ли?
Да.
Да. Вот, и такие, конечно, слова были, но я вообще, к сожалению, особенно раньше, слушать, конечно, чужое мнение нужно, но все нужно в меру. А я прям очень, ну, это все близко к сердцу принимала, соответственно, переживала, плакала. Ну, молилась, конечно же, и в итоге все оказалось очень хорошо там, то есть там все очень строго, у нас действительно нужно стараться, чтобы ну, хорошо учиться, и, соответственно, чтобы тебя не исключили. И там преподаватели есть из МГУ, из МПГУ, то есть из Московского гуманитарного университета, из Московского педагогического университета, и очень хорошие преподаватели. О взятках я вообще не слышала. То есть я слышу там рассказы других ребят из других университетов о том, ну, что какие-то взятки есть и так далее. Я вообще даже себе этого представить не могу. У нас даже намека на это не было никогда. И прям я очень ценю и благодарна нашим преподавателям, что вот так вот. Такое качество и такая честность. Вот. Ну, собственно, вот произошла встреча с Москвой. Сразу поняла, что люди очень... Слышала много мнений, и думаю, все об этом слышали, что Москва — это город там рвачей, что там все такие злые, агрессивные.
Избалованные.
Да-да-да. То есть привыкли, видимо, там добиваться всего, там, ну, избалованные, соответственно, да. И получается, что тоже, конечно, думала об этом. И тут первый же эпизод заставил меня изменить свое мнение. Мы были в храме Христа Спасителя, привезли мощи, если не ошибаюсь, Спиридона Тримифунского. И мы... стояли в очереди, а мы пели на клиросе тогда, наш университет, и мы немножко позже приехали, там заплутали в Москве, и мы идем, и нам, в общем, нужно было через очередь прорваться как-то, то есть это нужно реально через очередь просто в наглую проходить в небольшой толпе, у нас было приличное, человек 5, и просто получается вот без очереди, и выбрали меня на роль того, кто будет идти в первом, и я просто каждому человеку говорила, типа, простите, пожалуйста, мы пройдем вдоль оградки, и вот ни один человек, никакого недовольного там цоканья, недовольных каких-то возгласов, слов, все говорили: да-да, конечно, проходите. Так нам приятно стало, и прям поняли вообще, какие люди хорошие. Ну, по крайней мере, вот первое впечатление было таким, и потом оно, в принципе, не портилось. Да, и мне мама посоветовала обязательно съездить Данила в монастырь, потому что Данила Московский же считается хозяином Москвы. Я туда как бы благословение, получается, получить. Мне очень понравился Данила в монастырь, и... тоже не обошлось без приключений. В этом монастыре встретился один дедушка, очень такой колоритный, интересный. Он сказал мне что-то про псалмы там, как надо молиться и все. Он сказал, типа, простите меня, пожалуйста. Я говорю, за что? Он сказал, что все мы перед другом виновны, грешны. Он сказал, вот ты червь, и я червь. Вот, мы друг друга попросили прощения. Он сказал, что обязательно нужно ходить в платке, никакого берета, на мне как раз тогда был берет, что вот православная женщина должна ходить именно вот в платке. В общем, вот такой интересный тоже дедушка встретился там. Ну и в монастыре мне очень понравилось. Вообще считаю, что нужно... Москва — это, получается, город возможностей еще и в том плане, что там же много разных вот мощей, мест чудесных. В частности, вот Матронушка Московская. Тоже считаю, каждый к ней должен обязательно съездить, если он там находится. Ну, люди вообще со всех городов приезжают, а если уж ты рядом... Наше общежитие, кстати, не так далеко от Матронушки. То тут нужно и не раз, наверное, ездить.
Помню, что это Покровский монастырь.
Да-да-да.
Слава Богу. Тоже была у Матронушки.
Да, слава богу, там всегда радует, что всегда очереди, люди с цветами, и тоже прикладываешься, тебе бывает розочку
цветочки
дадут, да-да-да, цветочек, да. Эта традиция сохранилась, да. Очень, да, радует, приятно. Но сначала, конечно, было нелегко, причем, наверное, может быть, у каждого может наступить такой момент, и не знаешь, когда он наступит, когда начинаешь очень сильно скучать и переживать, по дому начинаешь скучать. То есть у меня было так, я приехала, мы познакомились там с девочками в общежитии, расселились, все вроде хорошо, кажется, как здорово, и вдруг потом в какой-то момент прям так стало тоскливо, просто вот, да, так прям очень грустно стало, стало казаться, что все, я не смогу тут жить. У меня еще мама очень добрая.
Ностальгия.
Да-да-да. Она сказала, что, ну, если не можешь, давай тогда подумаем, что делать. Тут, конечно, наверное, нужно сразу говорить, что давай не выдумывай там. Ну, хотя, наверное, у всех по-разному. Мне, в принципе, было радостно слушать слова поддержки, что, если что, ну, все хорошо, но все равно было очень тяжело. Я прям не знала, что делать, реально стало настолько тяжело. И очень тоже забавный эпизод случился. Я в комнате сижу у нас в общежитии, и тут залетает мотылек, и он начинает летать и биться об лампу. Тут мне почему-то показалось, что вот он должен спастись, и я почему-то вот подумала, что если вот он не спасется, то все будет печально, грустно. И как-то вот такая вот мысль была,
что
я начала...
Как будто ты мотылёк.
Да-да-да, я начала плакать, и заходит соседка, она вообще была в шоке с картины такой. Она еще вообще была удивлена, потому что, ну, у нее не такое отношение к животным и ко всем. Она просто говорит, вообще в шоке была, но она стала ловить этого мотылька, чтобы я уже перестала плакать. Ловила, значит, его ловила. Потом еще кто-то, мне кажется, присоединился. В общем, его все-таки этот мотылек был отправлен на улицу обратно. Вот. И девочки сказали: слушай, мы думали, что ты, Кира, такая боевая, такая прорывная, а тут ты плакала из-за мотылька. Ну, в общем, тоже поговорили там как-то это душевно так интересно было, рада, что этот эпизод произошел. Но потом все как-то стало нормально. То есть я поняла, что очень многое в нашей голове, нужно очень, ну, стараться как-то действительно контролировать свое мышление, потому что вот так реально можно дойти до чего угодно в своих мыслях. То есть это реально просто все было в моей голове. Потом я поняла, и чего я так переживала. Сейчас для меня общежитие — это просто второй дом. Я там спокойно нахожусь, могу вообще сколько угодно там быть. Конечно, скучаю по дому, езжу на каникулы, но в целом вообще не представляю, что у меня тогда было в голове. То есть человеку, особенно молодому, очень важно как-то свои мысли, и молиться, конечно же, обязательно. То есть как-то уметь свои мысли систематизировать, и вот молитва, это, конечно, все очень важно, контролировать. Трезвение ума, как говорится.
А вот расскажи, пожалуйста, как тебя встретила Москва, и вот как ты там прям, ну так скажем, пробивалась? Как проходили у тебя первые дни, первые недели в Москве? Помнишь?
Да-да-да, конечно.
Где ты жила, как ты сдавала экзамены, вот это все тоже очень интересно. Потому что это, мне кажется, одно из самых трудных.
Да.
Вот, когда ты приезжаешь в другой город учиться, тем более в такой огромный мегаполис, как Москва.
Угу. Я, получается, сдавала ЕГЭ, соответственно, не там. Я сдавала экзамены дома, приехала и жила, ну, так получилось, что жила фрагментами там, у знакомой и еще у тети. Ну, мне, как жителю большого города, в принципе, достаточно Екатеринбурга, очень интересно то, что сначала вообще показалось, что нет никакой разницы, причем это ощущение длилось достаточно долго, вот именно когда я жила в гостях до поступления, потом именно когда пожила вот там, ну, до Нового года, например, у нас каникулы вот новогодние есть, и я поехала домой, почему-то не было ощущения особой разницы, то есть я приехала в Москву, такая, ну, город, да, метро очень понравилось, то есть это просто транспорт развит великолепно, вот реально, я готова петь этому хвалебные оды вот со всей искренностью, потому что очень удобно, да, действительно, дорога занимает много времени, то есть, например, для нас час чуть ли не там в другой город можно уехать, полтора, час-полтора. Для Москвы же час-полтора — это вообще обычная дорога, и, как ни парадоксально, она, как правило, занимает... Вот время час — это такое универсальное время практически до всего, и это в лучшем случае. Если меньше, то это очень повезло, если больше, ну, это нормально, потому что хоть транспорт очень хорошо развит, но, конечно, расстояние огромное, метро очень удобное, я думала, что не разберусь с этими ветками, но это оказалось очень понятно и удобно, они разных цветов, и вот они прям в голове так возникают, какая где ветка, и ты даже уже, ну, как-то запоминаешь эти все дороги, везде указатели. Бывают, конечно, сложности, но в целом все достаточно понятно. А еще очень порадовало, что московский тариф для студентов очень хороший. То есть там мы платим где-то 700 рублей за все. Реально, мы месяц можем ездить и на метро, соответственно, это 400 где-то рублей, и доплачиваешь вот еще вот, ну, рублей 300, меньше даже, ну, постепенно, конечно, немножко повышается цена с каждым разом, сейчас не знаю сколько, вот где-то 300 рублей за все остальные наземные виды транспорта, их в Москве много, это и, ну, автобус, троллейбус, трамвай, это и московский центральный диаметр, а он в стоимость метро входит, ну, в общем, вот это именно наземный вид транспорта, который нам хорошо в Екатеринбурге знаком, на котором все ездят, вот, и это очень прям было радостно, я, конечно, всегда говорила соседкам, которые жаловались, что так дорого, я говорю, поверьте, это вообще недорого, и нас просто фактически мы даром ездим, потому что реально, учитывая, сколько стоит, конечно, обычный билет в Москве, даже по тройке, это очень прям выгодно, вот, но и, конечно, со штрафами в Москве все очень строго, то есть, если ты ездишь зайцем в автобусе, то нужно, ну, как бы быть готовым, что контролеры ходят, а им нельзя не выписывать тебе штраф, потому что у них камеры видеонаблюдения, вот, у меня одна знакомая хотела сэкономить на проезде, и, в общем, в итоге выписали штраф, ну, и сказали, что мы просто не можем, к сожалению, не выписать, потому что вот у нас так все строго, да. Вот тут, конечно, надо быть, да, осторожным. В Москве, конечно, очень чувствуется вот этот культурный уровень, чувствуется, что это город с богатой историей, культурой, очень интересные музеи, выставки, и действительно главное вот находить время это все посещать, и вот нам вначале сказали, когда мы только поступили, что находите время, старайтесь, прям, если даже вам кажется, что времени нет, все равно ходите по музеям, выставкам, театрам, потому что вам вот так всегда будет казаться, что времени нет, да вот что-то вот неохота, хочется, например, отдохнуть, много учебы, но я в следующий раз съезжу, он говорит, а потом вот это вот незаметно все закончится, и все, и получается, ты в итоге ничего не успел. Нужно прям вот всеми силами стараться все успевать. И действительно, мы это поняли, потому что, ну, тоже, конечно, эту ошибку в какой-то степени совершили, там, откладываем, откладываем, и в итоге понимаем, что вот у нас уже по последний год, по крайней мере, бакалавриаты, а мы там, у нас еще просто непочатый край вообще мест, которые мы еще куда бы могли бы сходить. Вот, ну, Третьяковская галерея, вот, конечно, это прям такое место, самое, наверное, вот оставившее яркое впечатление. Моя бабушка ее тоже очень любила, и было очень интересно ее послушать, как бабушка про все рассказывала, вот про художников, про своих любимых художников, и тоже вот именно по этим местам пройтись с особым вниманием. Ну, конечно, Третьяковская галерея, в принципе, можно часами ходить, и это, конечно, прям замечательное место, и для студентов, опять-таки, одно воскресенье месяца бесплатно. Последнее, по-моему, уже забыла. Второе. Второе воскресенье месяца бесплатно. Вот, то есть, соответственно, и возможность есть ходить хоть каждый месяц. Ну и много разных вообще льгот для студентов, таких вот преимуществ. То есть этим надо, конечно, пользоваться вот именно в это время лучше всего. Ну, конечно, еще интересная тема вот насчет самостоятельности и такая значимая для всех, наверное, студентов. Сейчас вот слушаю своих друзей, которые только собираются поступать, их очень волнует этот вопрос питания. Как вообще вот организовывать все раньше?
Это точно.
Да. Раньше там родители там готовили, там как-то особо об этом не думала. Тут, получается, нужно и бюджет свой рассчитывать и так далее. Про себя скажу, что да, конечно, к этому нужно привыкнуть, но если ты сможешь, ну, вот это вот все выстроить, то это, в принципе, удобно, хорошо, и ты понимаешь, что это вообще очень полезный навык, вот это вот все уметь рассчитывать, экономить. Ну, у меня так все рассчитано, но у всех по-разному все равно. Я, например, могу там один огурец, помидор взять, еще один огурец, помидор, еще один огурец, помидор, три пары огурцов, помидоров, это значит три салата у меня, например. Вот у меня так все рассчитано. Кто-то, конечно, так не умеет, и в итоге он покупает гору продуктов на какую-то там сумму, которая ему отведена, а в итоге потом там, допустим, уже полмесяца чем-то перебивается с хлебом, с майонезом, например. То есть у всех все по-разному.
Очень скромно все равно получается, да?
Ну да, хочется как-то все равно на еду.
Кушать хочется всегда.
Да. Да, да, да. Да. Но все равно получается, что еда, конечно, вот достаточно большая статья расходов, и вот надо прям очень, ну, стараться экономить. Всегда кажется, да что тут купишь, тут купишь, а потом это все складываешь, и вроде получается, что и такая неприличная сумма выходит. Еще такой хороший лайфхак, совет. Лучше, ну, думаю, все об этом знают, реже ходить в магазин. То есть ты вряд ли сможешь там набрать кучу всего. Ну, реально, ты меньше все равно наберешь, чем когда ты будешь часто заходить, потому что глаз там за то цепляется, за это, тебе начинает казаться, что тебе это необходимо. У меня одно время вообще получалось один раз в пост, ну а что пост, там овощи, там крупы. Я чуть ли не месяц не ходила в магазин, мне как-то особо не надо было. А вот так вообще, ну раз в неделю, это вообще вот такая оптимальная, наверное, самая здравая периодичность. Реже ходить в магазин, это очень помогает, прям меньше тратиться, да. Еще вот заметила такую интересную особенность. У меня, ну, много знакомых, которые там из сел, например, и для них прям очень было в новинку вот эти все KFC, Burger King, McDonald's, и они прям с таким упоением туда ходили, и я говорю, да ладно вам, типа, ну там же ничего такого прям. И они, главное, переживают, что деньги там тратятся, и все равно ходят. Я говорю, ну представьте, что вы на эти деньги можете там кучу продуктов в магазине купить, да даже вкусняшек там разных вкусностей, и то больше. Они такие, ну, у нас этого не было, и нам, типа, сейчас это все в новинку. Я поняла, что, конечно, да, особенно если вот, наверное, для человека, который из деревни, там, из какого-то села приехал в Москву, конечно, тут, ну, очень их интересно слушать, как для них все было вот в новинку интересно, то есть даже вот эти вот высотки, там, даже вот пятиэтажки, и то для некоторых. Пятиэтажка для многих девочек из деревень, например, это вообще что-то такое, ну, вот самое высокое, а, соответственно, когда они видят вот эти огромные небоскребы, они на них и давят, и все.
Еще, наверное, первый раз.
Да, да, вот у меня есть такие знакомые.
Какие личность, да, да, из деревни, очень из села, не да. были в Москве и поехали поступать.
Да, очень смело, да, в город, и такой, вообще. Да, такую непривычную для себя среду. Ну да, их интересно было послушать, то есть и метро для них было в новинку, и все. И они еще думали, что, в общем, не удастся в Москве, там, допустим, недорого купить, не знаю, посуду, например, то есть у меня есть одна знакомая, которая приехала с тазиком картошки, и там с посуду тоже, сковородки с собой, все с собой, и прям я поражаюсь их мужеству, столько тащить. Вот, такие вот, да, вообще очень девочки хорошие. И вот тоже, конечно, очень интересно вот это вот восприятие разное. И воздух они сразу чувствуют, что другой. Вода в Москве хоть и чистая, но очень жесткая. Это тоже, конечно, ощущается, даже мне. Меня многие спрашивают, там, допустим, какой город больше нравится, Москва или Екатеринбург. И мне очень сложно всегда ответить на этот вопрос, потому что Екатеринбург для меня, ну, я очень тоже люблю этот город, тут мои друзья, родные, приход мой. Ну и Москву я тоже полюбила, потому что, ну, чувствуется вот этот вот ритм жизни такой быстрый и, конечно, очень интересный город. И крестили меня тоже в Москве, и было тоже очень интересно съездить в этот храм в Сокольниках, храм Воскресения. И там, получается, мама показала мне фото этого батюшки, нашла там где-то у нас дома такое старенькое уже фото. Он довольно тогда молодым был. Вот, и я приехала, правда, не застала этого батюшку, мне все хорошо, но вот именно на этой службе. Вот, хочу еще как-нибудь обязательно съездить, показать ему фотографию, сказать, вот я тут крестилась. Там прям фото, где и я, и он, как он меня крестит. Тоже, конечно, такие воспоминания.
Маленькая была.
Да, конечно, в 3 года меня крестили. Да.
Вернемся именно к твоим посещениям выставок. Угу. Что еще тебе запомнилось? Что ты в первые годы посетила в Москве, когда училась? Кроме Третьяковской галереи, что тебе запомнилось?
Я, честно говоря, не могу прям похвастаться, что много что посетила. Мне кажется, пока нужно, ну, как-то больше посетить. Самое первое, что я посетила в Москве, это библиотека имени Ленина. Тоже забавно было. В общем, вот этот вот момент ожидания и реальность, я, получается, когда только собиралась в эту библиотеку, я себе представляла, что это будет как из мультфильма «Красавица и чудовище». То есть там, где Белль между стеллажей там по лесенке лазает и книжки там берет и читает, и, ну, домой берет. Мне вот как-то это все так представлялось. Как-то уютно, так, много-много книг, можно все брать, везде ходить. Оказалось, что это все не так, конечно. Ну, потом я поняла, почему. То есть я пришла, там, значит, был довольно такой жесткий контрольно-пропускной пункт, но нормально все прошла. Зашла туда и поняла, что очень много книг просто нельзя даже посмотреть. То есть все так печатано там в шкафах, еще где-то. И выяснилось, получается, что нужно эти книги заказывать по каталогу и вот так вот читать. Именно там, то есть брать домой нельзя. Ну, даже если ты вот что-то так заказал по каталогу, только там можно читать. Ну, и какое-то количество книг представлено, конечно, там, в этих залах. Можно их брать, тоже там посидеть, почитать. Я нашла для себя пару интересных книг, которые давно хотела уже почитать, но нигде, ну, не видела в обычных библиотеках. Это, конечно, ну, тоже неплохой был вариант, но я, конечно, расстроилась, потому что ожидала такого вот, что можно там все, что хочешь, брать. Но потом, конечно, поняла, что это же огромный вообще архив, там миллионы книг, очень огромное количество книг, и получается, если бы вот так можно было делать, ну, соответственно, наверное, бы эта библиотека бы все равно... Всякие ситуации могли бы и с книгами происходить и так далее. То есть, конечно, можно понять вот такую строгость, вот, но, конечно, это было такое небольшое разочарование, прям расстройство. А вообще библиотеки Москвы мне очень понравились. У нас даже рядом вот с общежитием очень повезло, очень хорошая библиотека есть, медиацентр такой, библиотека-медиацентр. И там очень уютно, там разные кресла, вот именно как я себе все представляла. То есть столики, там компьютеры есть для тех, допустим, ну, многие берут с собой ноутбук, это все-таки удобней. Можно ими тоже пользоваться в течение какого-то времени бесплатно, далее там уже вроде сколько-то нужно платить, но все равно очень все удобно, много книг, и я заметила очень, тоже хороший, кстати, лайфхак для студентов, которые, допустим, уже в общежитии как-то так привыкли, обленились и не могут себя заставить учиться. Это вот очень хороший способ заставить себя, это взять, ну, там, ноутбук, допустим, или там книги, все что угодно, все что нужно, и поехать в библиотеку, где там есть, допустим, столики, стулья и зарядник, допустим, для ноутбука. А, кстати, вот, ну, в хороших библиотеках, по крайней мере, вот в нашей, такие вот напольные розетки, очень удобно, на всех хватает. Там можно хоть целый день сидеть. Это очень прям хороший такой способ. То есть, получается, вот эта смена обстановки привычной, и она тебя как-то заставляет работать уже меньше, ты как-то отвлекаешься на посторонние дела. Мы так с соседкой во время сессии ездили туда, и мы столько дел успели переделать, что просто вообще, мы бы в общежитии, наверное, в жизни бы столько не сделали за эти дни. Вот такой вот тоже очень хороший способ себя организовать.
А вот скажи, да. Кир, почему, как думаешь, всегда, во все времена, очень многие люди... Молодые, в том числе, не очень стремились уехать в Москву жить.
Наверное, это происходит потому... Мой духовник тоже сказал такую интересную вещь, что он такой, ну как в Москве вам? И я говорю, да вообще очень-очень нравится, так здорово. Он такой, ну да, в молодости Москва всем нравится. Какие-то такие слова сказал. Мне кажется, что это, наверное, такой черта молодости, что хочется где-то, где как-то вот это вот пошумнее, что ли, как-то поживее, то есть где больше вот людей, больше всяких вот мест, куда можно сходить и так далее. Потом, наверное, вот начинаешь, может быть, ценить уже там природу, там огород какой-нибудь. А в молодости хочется вот именно этих ощущений. Ну и, конечно, наверное, вот такая вот практическая причина, то, что, конечно, в больших городах зарплаты больше, ну, особенно в Москве, получается, каждый человек хочет как-то все равно побольше зарабатывать, и получается, думаю, это тоже еще прям очень такая причина важная. Ну и, к сожалению, у нас получается, что это на самом деле, ну, печально, конечно, но вот в тех же деревнях, получается, там же совсем мало и работы, и, ну, и каких-то перспектив, и, может быть, кому-то и нравится. Кстати, вот это наверное, можно даже сказать, в какой-то степени стереотип, что всем прям молодым нравится город и вот эта вот активная жизнь. На самом деле у меня много знакомых, которые любят природу, я их прекрасно понимаю. То есть я, когда оказываюсь в деревне, там у друзей или там у родственников, чувствуется все равно, что вот это прям на самом деле очень близко человеку, и насколько это жизненные силы дает. И вот эта вот возможность, я думаю, надо же, они могут там идти в лес, собирать ягоды, там, грибы, огород. Вот у меня есть знакомые, их огород просто кормит. То есть многим городским людям это сложно представить, но им сложно представить, как мы можем покупать огурцы, помидоры и так далее, все что угодно, картошку ту же, зелень в магазине, потому что они такие смотрят, и типа, ну это же стоит, допустим, зелень на 50 рублей, как вообще, вот у нас тут куча этой зелени сейчас растет, вот, и это на самом деле так здорово получается, летом они питаются вот этой свежей зеленью, потом делают закрутки, и прям вот на самом деле это вот, особенно когда становишься старше, начинаешь понимать, как это здорово, конечно, это труд большой и так далее, но это очень, конечно, здорово, и получается, что многие молодые люди, знакомые мои, не хотят большие города, но им просто приходится, потому что, или хоть какой-то город, но не у себя, они не могут остаться у себя, потому что, во-первых, надо где-то выучиться, а учебных заведений либо нет, даже в маленьких городах может либо не быть, либо там, ну, очень низкое качество образования, например, и получается, что они просто вынуждены уезжать, хотя этого и не хотят, и вот происходит такое даже, ну, вот вымирание деревень, тоже же мы часто слышим, как там, допустим, осталось уже там две бабушки, прям это, конечно, очень грустно. Ну вот что поделать. Поэтому я считаю, ну, по таким причинам...
Именно поэтому вот эти вот девушки, вот как ты говоришь, сельские, они приезжают в Москву.
Ну, получается так. Вот у меня, кстати, вот многие мои знакомые учиться из университета, да.
Почему они получают... именно в этот университет? Всё-таки это православный университет.
Да. Да, сейчас скажу. Получается, вот они приехали, и они, может быть, и хотели бы, они вот многие, им не особо нравится, то есть они предпочитают что-то не такое шумное, как-то поспокойней, хоть им как бы и нравится Москва, но вот все равно не настолько. Но вот из-за того, что, собственно, нужно вот где-то выучиться. А почему Свято-Тихоновский? Потому что, ну, у нас реально было поступить, во-первых, то есть, ну, во многие же вузы вообще был нереальный просто проходной балл, ну, был, есть и будет, а у нас с каждым разом он все сложнее и сложнее становится, он повышается, но в целом вот еще реально как бы поступить. Ну и, конечно, многие ребята православные, и в том числе и я просто вообще вот другого варианта просто не видела, потому что мне так хотелось именно вот этот вуз. То есть, например, можно подавать же в 5 вузов, и я не знаю вообще, как эти ребята потом в итоге выбирали, как вот это вот смотрели там согласие на зачисление, кто там что подал. Вот это вот я вообще не представляю, как они все это делают, потому что я подала только в один вуз, я именно хотела очень сильно вот в ПСТГУ. Вот. И, соответственно, некоторые, конечно, ребята вот из-за того, что православный вуз, я сама училась в православной школе, большую часть своего времени в православных гимназиях. В нескольких мне удалось поучиться. И закончила. Да. И закончила я тоже православной гимназии школу. И я прям очень хотела бы, ну, мне атмосфера православия, вот эти православные люди, православный этот круг общения, мне он очень по душе, очень нравится. Но я даже представить не могла и мечтать не могла, что я могу и дальше так. То есть и дальше вуз выбрать, где были бы православные люди, православный вуз. И вот когда я узнала про Свято-Тихоновский, я так прям обрадовалась. Ну, реально, это как вот мечта, которая стала реальностью. Ну вот, и такая еще причина.
Сегодня мы заканчиваем первую часть нашей беседы со студенткой 4-го курса православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета города Москвы Кирой Ереминой. Продолжение следует.